сестры, сегодня неделя о слепом совпала с днем памяти священномученика патриарха Московского Ермогена. И это так очень символично, ведь патриарх Московский Ермоген был тесно связан с историей чудотворного образа Казанской иконы Божьей Матери. А мы помним, когда был чудесным образом обретен этот чудотворный образ, очень много чудес совершалось от него, и больше половины чудес как раз были те чудеса, что прозревали невидящие, слепые, которые с верой прикладывались к этому чудотворному образу. Это, конечно, было очень символично, потому что Святая Русь таким апостольски развивалась на восток для всех инородцев, вот через русских православных, через русскую православную церковь просиял свет истины, и слепые становились действительно видящими. Это 1579 год обретения Казанской иконы Божьей Матери. В этом году как раз Ермак начал свой поход в Сибирь. Но не только для инородцев просиял этот свет, но и для русских людей, для которых в смутное время у многих этот свет был закрыт и не видели, куда идти и как выйти из того тяжелого положения, в котором оказалась земля русская. И вот священномученик Ермоген как раз был тем, который был видящим и который указывал этот путь русскому народу. И несмотря на гонения и на заключения, и голодом его поляки морили, он из этого заключения взывал, чтобы русский народ восстал за веру православную и вновь встал на путь спасения, с которого свернул. И вот священномученик Ермоген пожертвовал своей жизнью, но он был действительно той искрой, которая зажгла огонь вновь той ревности к благочестию и к истинной вере, которая была в русском народе. И все, кто еще мог видеть, вот увидели эту искру патриархи Ермогене и встали на защиту православия. Вот неделя о слепом, мы там находим такие вот удивительные моменты в этом событии, потому что, конечно, мы тут можем отметить для себя, что Господь не просто словом исцелил слепого, а помазал брением. И вот многие толкователи так говорят, что даже почему Господь здесь в этом случае помазал брением очи слепому, потому что самого органа, зрачков не имел слепой, был от Рождества слеп. И здесь Господь показывает действительно, что как Он сотворил мир, и как Он сотворил человека из праха земного, так и Он продолжает, и способен, и творит и сейчас. И вот этому слепорожденному, у которого и не было органа для того, чтобы видеть этот видимый мир, Он этот чудесным образом, божественным образом восстановил зрение, восстановил тот орган, чтобы видеть этот мир видимый. Но это, конечно, является знаменем, и знаменем примерно того, что вот мы слепы, не та слепота страшна по-настоящему, которая вот такая плотская, земная, а слепота духовная. И вот как этот слепой не имел органа, чтобы видеть окружающий мир, так и каждый из нас, можно сказать, не мог по собственной тоже силе увидеть Господа, если бы Господь ему не открылся. Ведь этому слепому тоже, когда открылись очи, когда его спрашивали, кто это сотворил, он не знал, кто это, называл его пророком. Если бы Господь не нашел его и не сказал ему, что веришь ли ты в Сына Божия, не показался ему, не открылся ему Господь, то и веры, вера бы в нем не открылась, и очи его по-настоящему вот духовные, для видения духовного мира, они бы в нем и не открылись. Вот и так и в нас действует Господь, что если не откроет наши очи, вот все мы верующие, пришедшие в Церковь Божию и ходящие в храмы, ведущие духовную жизнь, вот какой-то однажды нам Господь эти очи веры открыл чудесным образом. И мы теперь не невидящие, а видящие. И это, конечно, накладывает на нас огромную ответственность, потому что вот в этом же евангельском отрывке о слепом мы видим, что как действительно те, которые должны были видеть, и видящие, ведь когда-то и всему иудейскому народу Господь открыл очи веры. Но мы видим, как вот уже в конце Ветхого Завета, когда Господь пришел первый раз, в мир воплотился и пришел на землю, то как многие очи действительно закрывают и не хотят видеть истину, не хотят видеть Бога. И вот очевидные вещи, очевидное чудо, не отвергаются от него, называют Господа грешником. Все, что угодно делают, отговариваются, только бы не признать Бога. Вот так они возлюбили мир, так они возлюбили вот это то благополучие, в котором они находились. Вот верхушка иерархии церковной, вот так они тогда срослись и с Римом, так с одной стороны боялись, а с другой стороны получали от них большие привилегии, что не хотели с этими привилегиями расставаться. И вот на что готовы были угодно они пойти, только чтобы не признать очевидные чудеса, которые Господь творил. И вот в итоге они и дошли до Бога убийства. И мы видим, как вот действительно оскудела вера тогда в иудеях, что даже вот обычные люди, родители того слепого тоже, как говорит евангелист Иоанн Богослов, тоже боялись иудеев, боялись отлучения от сонмища, отлучения от церкви и вообще стать изгоями общества, и ради этого не исповедуют вот очевидное чудо и тоже боятся, тоже ради вот этого земного благополучия, земного покоя, они боятся признавать очевидное и как бы от себя отталкивают это и не открывают перед и фарисеями, и первосвященниками вот истину, которая им очевидна для них. И вот это вот мы уже прекрасно знаем то время и что произошло тогда 2000 лет назад, как вот действительно иудеи стали богоубийцами, и вот как вот действительно вот это ослепление вот довело их до такого состояния. Господь ведь говорит, что на суд пришел я в мир, дальше в этом евангельском отрывке, чтобы слепые видели, а зрящие стали слепы. То есть вот в какое состояние пришел иудейский народ вот к концу своей истории. И, конечно, вот не таким он был русский народ при патриархе Ермогене, что все-таки восстал и стал бороться за истину, не щадя живота своего. И вот наше время, возлюбленное, очень, кстати, похоже на вот эти евангельские времена, потому что вот сейчас мы тоже так, сейчас современный человек так возлюбил мир, и что очень боится потерять комфорт и благополучие, которое его окружает. И вот в эти дни вот мы читаем молитвы о Святой Руси, о том, что действительно враг окружает Святую Русь, читаем прошения на сугубо Ектенье, также о том, чтобы Господь защитил нас от врагов видимых и невидимых нас окружающих. И как-то к этой молитве привыкли, а на самом деле действительно происходит такая вот духовная брань, и она вот сейчас вот открыта, можно сказать, нашим очам. Вот украинская церковь, это ведь тоже часть русской православной церкви, и сейчас вот несколько дней назад иерарх Украинской церкви Ануфрии выпустил такое обширное послание, посвященное трехлетию вот собора, их собора, так называемого, 22-го года, Феофании, который состоялся. И он как раз говорит о полной канонической независимости от Русской Православной Церкви, что они не нуждаются в благословении патриарха, что они сами будут выбирать митрополита, что они вот достигли вот такой самостийности, независимости, сами марят мира, то есть, в общем-то, полностью независимая церковь. И это, конечно, грубейшее нарушение канонов церкви, которые они тоже не могут не знать. Вот как тогда иудеи не могли не признавать очевидности чудес, которые творил Господь, но не хотели с ними соглашаться, закрывали на них глаза. Так и вот нарушение вот канонов церковных, это тоже такое же грубейшее нарушение. То есть вот раздирание этих канонов и законов церкви, это как раз то же самое, что изгнание Бога из церкви. То есть это тоже такое вот богоубийство. Церковь остается только внешне похожа на церковь, а Господь из церкви изгоняется. И вот что такое действительно происходит. Также иерархи боятся быть изгоями, изцонмич, ижденут вас, говоря, это боятся простые верующие, то тоже отлученными от церкви станут изгоями, москалями, предателями народа. Видите, какие обвинения на них сыпятся. Конечно, не просто вот устоять в истине и в вере, но вот можно сказать, на наших глазах происходит то же, что вот в этом евангельском отрывке о слепом. И вот, конечно, это не только касается украинской церкви. Да, еще, кстати, если бы они еще каялись и как-то плакали об этом событии, а вот к этому трехлетию даже приурочено на 27 мая у них торжественное собрание всех епископов. И то есть это вроде как праздник даже их, то есть как праздник они как бы празднуют свою независимость от Русской Православной Церкви. Вот какое горе, какое ослепление вот происходит прямо вот перед нашими очами. Но мы, возлюбленные, тоже не будем возноситься, потому что мы сами можем по себе судить, что мы не в лучшем состоянии. И если придет на нас такая же скорбь, трудно сказать, устоим мы или нет, потому что, конечно, современный человек вот возлюбил больше, вот еще раз скажем, комфорт и благополучие, и земной покой, а не жизнь вечную и истину, и не готов часто лишиться этого комфорта, а хочет найти примирение такое, чтобы и комфорт был, и как-то можно Богу было бы угодить. И вот то, что происходит на востоке нашей Святой Руси, на Украине, то может произойти и с нами, и в любой момент. И мы должны быть готовы и не закрывать наших очей, и не стать вот такими же слепыми, как стали слепыми иудеи, и те, кто вот действительно предает действительно Господа и Церковь, и святые каноны. Вот, возлюбленные, поэтому вот пример патриарха Ермогена, который ведь им было еще не просто, еще тяжелее было, наверное, чем нам и в наше время, но они не ослабели, а как раз призывали и о своей земной жизни не заботились и не жалели живота своего, чтобы защитить истину и остаться верными Богу. И вот пускай пример священномученика Ермогена и вот тот пример, который нам показывает, какого ослепления может достигнуть и человек верующий, и человек, находящийся внутри церкви, вот, нас должно пугать и настораживать. А пример священномученика Ермогена вдохновлять, вот когда в трудные моменты нашей жизни, вот, и поддерживать, и вести, и идти вот за ним молитвенно. И этот пример должен быть всегда перед нашими очами веры. Аминь.